Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк, продолжает нам рассказывать о династии Романовых, а более конкретно о Екатерине II. Я, Виталий Дымарский, его сопровождаю в этом путешествии по российской истории. И сегодня наша тема не такая, не то чтобы яркая, но, может быть, не такая известная, да, война, как, например, русско-турецкие войны, в результате которой Крым стал нашим. Сегодня другая война, но которая разворачивалась параллельно с русско-турецкой. А война это русско-шведская. То есть пока мы там воевали на югах, на севере еще один враг решил, значит, покуситься на наши земли. А враг этот называется Швеция, а более конкретно Густав III, шведский король, после реставрации монархической, вот решил взять реванш. За что, собственно говоря, реванш? Просто хотел территории немножко расти.
Но тут вообще история, да,
странная.
Совершеннейше согласен с вами, странно все в ней. Во-первых, война в тени. Ну вот мы здесь в Петербурге, ладно, как-то иногда пересекаемся, но почему война, в которой непосредственно угрожала опасность Петербургу,
столице
Екатерине II, как-то подзабыто, а вот где-то там, вдали, на берегах Черного моря, да еще в тех местах, которые вообще-то и не наши, вот это да, вот это славные победы. Но я считаю, тут, конечно...
Знаете, а может быть, это потому, что, особенно поначалу, Екатерина сама не очень серьезно к этому
Екатерина
относилась.
Екатерина абсолютно несерьезна, но это же мало ли кто несерьезно относился. Но я так иронично скажу, что потому что на юге были Кутузов, Ушаков, Суворов. А кто командовал Потемкин. На севере? Потемкин русскими войсками, Ингельстрём, Грейк, Насау, Зигин. Ну, как таким людям в сталинские времена памятники ставить, например, и в учебники объяснять?
Как таких людей вписывают в учебники?
Да. Тут вот, ну, я так, с иронией, конечно. Ну, давайте там чуть подробнее, потому что мы, конечно, все прекрасно помним Полтава, Карл XII, Петр I, а дальше это же была не последняя русско-шведская война, а она как-то в тени. Мы вот упоминали, что была при Елизавете Петровне, причем быстро завершившаяся, и в числе прочего, границы там, кстати, отодвинули за Выборг еще дальше, до реки Кюми, это вот где нынешняя Котка, там же каждый раз границы, еще чуть-чуть, еще вековая мечта, а потом опять по реке Сестра граница. Так вот, там какое было условие? Мы вмешались, мы, Россия, непосредственно, кто там будет следующим шведским королем? И вот Густав III, он же сын, он, кстати, двоюродный брат Петра III. Ну, в общем, это мы как будто его на трон и посадили при Елизавете Петровне, решая там сложные династические вопросы и проблемы, кто там где должен править. Ну, опять-таки, эпоха такая, да, монархический абсолютизм. Заставили шведов, в общем, русского ставленника на престол. Ну, правда, не Густава III, а его отца. Так вот, но здесь прелюбопытнейшая история, что из себя представляла Швеция и вообще показательная. Я, прошу прощения, чуть подробнее остановлюсь, потому что вот если просто погрузиться, одно только название – в то время в Швеции шла непримиримая вражда между партией шляп и партией колпаков.
Да.
Звучит уже само по себе невероятно. Вообще, по сути, Швеция была настоящей...
Партия шляп. Партия шляп и партия шляп.
Ну, колпаков. Колпаки имели в виду ночные, потому что они там все за мир, они вот все вот лишь бы спать. А вот шляпы это вот с гордо поднятой головой.
Но
там не буквально так было все-таки, чтобы аристократы, и много раз менялось.
А шапки или колпаки, как вы говорите, это буржуа.
Да вот тоже не знаю. Там, и там были дворяне, и там были буржуа. Там просто под конец, вот уже при кульминации, одни были более энергичными, а другие менее. По сути, это было то же самое, ну, в наших глазах мы с трудом иногда понимаем, чем республиканцы отличаются от демократов. Там принципиально противоречия не было. Это вот серьезная парламентская республика при живом короле. Добились они серьезных привилегий, и дальше в парламенте, в Риксдаге меняются власти, как переходят. Ну, там, конечно, там крестьяне были предусмотрены у них, но, по сути, это в основном дворянство и буржуазия. Но это реальные выборы, это реальный приход к власти, это реальные, получалось, группы влияния, ну, с коррупцией, как же там без этого, с проведением выгодных или невыгодных законопроектов. Но всегда же можно было переизбрать лоббисты. Пока не было монополии на власть, ждешь выборов, и они же чередовались у власти невероятнейшим образом, особенно если какие-то...
И главное, что им как-то не до России всем было, когда
очень
парламент
долго
работал.
Ну, после Елизаветы Петровны долго было не до России, хотя там реваншистов хватало всегда, потому что как только чуть-чуть наладилась экономика, встали с колен, да? Хочется там еще чего-нибудь, тем более в ту эпоху все реально мерили там территориями. Швеция вот вплоть до эпохи Александра I, до вот потери Финляндии, все еще какие-то иллюзии питала превратить обратно Балтийское море в свое внутреннее озеро. И совсем недавно были эти времена, когда вот Балтийское море, оно наше со всех сторон, вершим там все по-своему. Так вот.
Еще Норвегия раздражала.
С Норвегией там все. А Норвегия, она в родне с Данией, а с Данией вражда непримиримая такая, что вот все, датчане и шведы дать только волю и начинают резать друг друга беспощадно. А Финляндия тоже такое специфическое образование, потому что там вся знать, она шведская. Так же, как в Прибалтике, вся знать немецкая и не ассимилируется. Немцы в Прибалтике и шведы в Финляндии, они говорили на своем языке, с аборигенами
выступали. Второй сорт.
Ну, по сути, да. Бесправный, но там было местное самоуправление, но со словными всякими ограничениями. Но это не крепостное право, не в рабстве. Нет. Продавать их было нельзя. Это тоже, может быть, потом отдельно рассказать, как все эти эксперименты, попытки русских после захвата Выборга ввести среди местных крестьян барщину, закончились ничем. Потому что это невозможно. Я признаю власть дворян, а вот ходить на чужом поле работать не буду, и все. Нет такого правила. Ну так вот, и вот этот Густав III, придя к власти, по сути, произвел переворот. А это же двоюродный брат еще и Екатерины II, Густав III, да, родственнички, вообще все немецкого происхождения. И на том этапе тоже, вот, представляете, специфическая история, как воспринимали многие простые люди, крестьяне, например, весь этот парламент. Это же говорильня какая-то. Вот что они ходят там, что-то голосуют, решают.
Так и переводят.
Да нормального короля бы нам, чтобы порядок наводил. А там же взяточничество, коррупция процветает у них, особенно там с судами, когда там решают там по-своему. Король нужен. И главное, кому жаловаться вот на коррупционера? Королю, царю, понятно, кому жаловаться. Если не сложились там традиции серьезной свободы, демократии, вообще на том этапе только вот Англия могла так серьезно похвалиться. В других державах не так. В том числе и в Швеции. И тут вот переворот этот фактически в 1772 году Густава III, он был встречен вообще восторженно. Вот теперь у нас все будет по-старому. Тем более, что таким еще своеобразным там память о королях была такова, что предшественники, ну, правда, чуть раньше, Карл X, Карл XI, Карл XII, это были прекрасные короли. Ну, популярные, во всяком случае. Карл XII там своеобразный. Или королева Кристина, которая вообще там отказалась от трона, набожная там была. То есть не какие-то кровожадные деспоты, а такие популярные, особенно в народе, там, победы, достижения, там, с колен подняли Швецию. Правда, вот особенно с Карлом XII, это все экономической катастрофой закончилось, но неважно. Потом парламент, тем не менее, привел все более-менее в порядок. Протекционизм, опять-таки, там своеобразный. Там промышленность у шведов серьезно поднялась. Так вот, происходит переворот. И в числе прочего, как вот для любого монарха, прекрасно маленькая победоносная война. Вот сколько раз мы это проходили. А еще, чтобы меня еще больше любили и памятники ставили, надо быстренько где-нибудь победить. Вот она, жуткая стратегическая ошибка. Вообще, поначалу Густав III ничего плохого не сделал. В отличие от Екатерины, которая многое декларировала, вот у него была по меркам России фантастическая свобода печати, например. Ну, свобода вероисповедания, там, борьба с коррупцией. Я про свободу печати вот упомяну. Мы как-то рассказывали в одной из передач, как Екатерина мечтала, чтобы выходило много журналов и газет, а потом приходила в ярость, что это там они у себя пишут. Потому что вот обращаются радиослушатели, вступаются за Екатерину II, а как еще вы хотели абсолютизм, а там же эти чертовы кабинцы подняли голову, вдруг их вредоносные идеи. А я объясню, какой был любопытный аргумент за свободу печати, в том числе и у монархов, которые были абсолютистами. Потому что как ты еще узнаешь обо всем происходящем в своем королевстве? Как не из газет независимых? Они же тебе расскажут, где какая коррупция на местах, где какие взяточничества, жульничества, где какой произвол. И вот Фридрих II Великий, он сознательно поддерживал свободу прессы, но там как-то все знали, что король — это одно, а вот мы уж тут своих местных-то не пожалеем. Все про них расскажем. Он реально читал газеты и боролся за эту свободу со своими придворными очень серьезно. Но это полезно. А то как вот у нас царь узнает о происхождении на местах? Ему же только все в розовых очках показывают. Это польза, свобода слова. Екатерина вот почему-то не признавала. Ей было очень неприятно, когда писали про отдельные недостатки, рассказывали. Она любила, чтобы свобода прессы была улыбательная такая. Сатира была такая абстрактная. Ну так вот, возвращаясь к Густаву III, потому что надо как-то, в общем, тем более вот отобрали же у нас несправедливо Прибалтику, в Финляндии границы отодвинули, надо что-то делать. И он стал, ну, считается, что уже в 1775 году готовиться к войне. Ждал удобного момента, и вот как раз начало русско-турецкой войны, оно было идеально подходящим. Все российские силы там завязли далеко, за тысячи километров от Петербурга, а это же вот столица-то, вот она здесь, это же вот оно, устье Невы, вот она тут, матушка Екатерина, видите ли. И сейчас мы вот решительным штурмом наши корабли, а это шведский флот, не турецкий, это мы знаем, это передовой европейский, серьезный прогрессивный флот, это традиции морские там сотни лет, там все по-настоящему, тем более, что Швеция реально морская держава, а не российская сухопутная. Тоже вот на всякий случай оговоримся, все победы русского флота, тем не менее, не привели к серьезному морскому торговому флоту, что вообще-то самое важное. Какой смысл во всех этих победах, если не складывается серьезной морской торговли, ну, как вот у Англии, например. Так вот, а дальше происходит вообще поразительная цепочка, ну, можно сказать, даже недоразумений. Во-первых, Россия еще со времен Елизаветы Петровны была гарантом шведской конституции. Смешно сказать, да, защищала вот интересы вот этих колпаков и шляп. Получается, чтобы под контролем, как тогда оказалось, держать короля, а тут, опять-таки, напуганный всем этим якобинством, тут Екатерина не вмешивается. Уж лучше абсолютизм, это нам что-то понятное и знакомое, чем мало ли до чего эти шведы дойдут. Тут Екатерина отчаянно нервничала, но тогда еще не отрубили голову французскому королю, а мы-то знаем, чем все это заканчивается, и мало ли до чего там все эти революционеры додумаются, что будем вообще без короля жить, а будет у нас республика. Так мы далеко зайдем. Так вот, погубила Густава III нетерпеливость, потому что вообще в его руках, особенно с коварством, был прекрасный шанс дождаться не просто пока все российские силы, да еще и какие полководцы, опять-таки упомянем, Ушаков, Кутузов и Суворов,
переключаться на,
а у нас все ордена, ну, да, они там, они за 2000 километров, и даже если вот им вот
то
срочно...
Вы думаете, что у Густава был такой расчет, да?
Не,
что
у него точно был расчет.
Пока
конечно,
там, мы сейчас здесь быстренько все.
Так и на кораблях это все там, несколько дней. Вот паром из Хельсинки в Петербург за ночь сейчас приходит, а так даже самый медленный, ну, при попутном ветре, корабль, ну, 2-3 дня, и все. И вот он, Петербург, устье Невы, там, конечно, фарватеры и все другое, но люди все знали. Так вот, Густава III победила фантастическая нетерпеливость, потому что Екатерина, во-первых, не верила в то, что Густав III такой коварный обманщик, двоюродный братец, опять-таки, которому ничего плохого не сделали, а еще и даже не вступились за этих шляпоколпаков, с которым у нас был вообще, по сути, это договор со шведским государством, пусть абсолютизм. Екатерина до последнего не верила, и главное, что не промахнулась. Русский флот, Балтийский флот, должен был уйти в Средиземное море, чтобы оттуда, опять-таки, сеять смерть и разрушение туркам, с помощью наших друзей и греков, и побыстрее склонить турков к миру. До какой степени Екатерина была уверена в себе? Только просто там еще, может быть, с русским флотом все было, не слава богу, в Балтийском море. Там половина кораблей не могла выйти в море, потому что была полугнилая, неприспособленная. Лучшие офицеры, опять-таки, были уже там на юге, руководили реальным флотом. В общем, Густав III просто не дождался. Более того, ну что еще повредило? Почему-то начали распространяться в Стокгольме слухи, что на самом деле это все тоже обман. Никуда русский флот в Средиземное море не поплывет, потому что это безумие. Это вообще авантюра. Куда этот флот, половина которого в море не может выйти, из мелкого, как они считали, из Финский залив, это же вообще лужа, да, там, Маркизова. Куда там, какое море? Ему бы там до Таллина бы доплыть благополучно, потом он был разбросан еще где-то. Ничего подобного, он сейчас нападет на нашу Карлскрону, ну, главную базу шведского флота, тут-то нам всем и придет конец. Не допустим, первыми нанесем превентивный удар.
Превентивный удар.
Да. И это была роковая ошибка. Флот Балтийский остался, и дальше, конечно, у шведов ничего
там
не получилось.
Настолько Екатерина не верила в это, да, что она даже передала там через Разумовского, по-моему, да?
Да, ну, вообще искренне, что ничего не, да вы ему скажите, объясните.
Да, нет, у нас все хорошо, мы мирно дружим, и все замечательно.
А у нас,
и подтвердите
там
только.
Да.
Они
без таких
претензий выгнали Разумовского.
Да, там, кстати, любопытная история, потому что Разумовский все это в газетах опубликовал. Ну, это же как важно, свобода слова, так пусть король прочитает, газетам-то можно доверять, в газетах врать не будут, как мы знаем. знаем. Так Густав III так разозлился, что это портит все его планы, что он выслал Разумовского. Ну, в общем, разорвали дипломатические отношения. Но это уже все. Война, тут ничего не поделать. И все равно Екатерина долго ничего не делала, пыталась как-то закончить все миром. Зачем нам все это нужно? И более того, Густав III пошел тоже на фантастический шаг, который ему опять-таки очень повредил. Чтобы хоть как-то там эту войну, которая вообще-то была никому в Швеции специально не нужна, там хватало реваншистов. Но вот так вот, чтобы толпы людей ходили по улицам с транспарантами, вернем устье Невы Ингрию себе, вот такого не было. И он придумал провокацию. Это, правда, такая туманная история, но вот якобы в Шведском оперном театре, а он очень любил театр, при нем там все это расцвело, он боготворил, а потом, ну тоже забегая вперед, он же смерть принял фактически из театральной постановки. Вот, да, маскарад Верди, это же на основе реальных событий, его же во время маскарада пристрелили, а непонятно кто, все в масках. Так Густав III всем надоел. Так вот, якобы там какая-то у нас будет постановка, русские мундиры сшить, а потом провокация на русско-финской границе, это же как, когда еще было, да, Сталин же потом тоже все это придумал, лишь бы был повод к войне, майнельский инцидент, а тут вот тоже придумали инцидент, якобы провокация, перестрелка, ну все, такое мы терпеть не можем, куда такое годится, вот эти люди в русских мундирах стреляли по нашим беззащитным солдатам, ну все, только война. И дальше вот, помимо того, что он не дождался, пока русский флот уйдет, случилось там фактически в первый же год разрушилось все. Нужен же был блицкриг. Нужно же было срочно, пользуясь случаем, добраться до Петербурга. Ну, план был такой. Войти в устье Невы, захватить Петербург и просто диктовать условия мира. Иллюзий не было, что мы... будет у нас Великая Швеция до Урала там или до Тихого океана, ничего подобного. Нам бы вернуть вот границу, отодвинуть до реки Сестры, и еще почему-то, ну, на всякий случай, там наши друзья турки, чтобы Россия отказалась от претензий на Крым. Там вообще все было нормально у него сформулировано. Почему-то Крым и вот граница до реки Сестры, это самое было главное. Ну, это Карельский перешейк, чтобы, значит, опять стал шведским, ну, еще флот разоружить агрессивный, чтобы он не угрожал нашей Карлскруне. И все закончилось... несчастьем для шведов, потому что король вообще лично армию возглавил. Хотел тоже стать там Карлом XII или Густавом II Адольфом в шведской памяти. И первые же неудачи, даже непонятно почему, подступились к крепости Нейшлот и ни с чем постреляли, отошли. Но это вот Саванлинна нынешняя, тоже любопытнейшая крепость. Это же далеко на север от Петербурга, отсюда это больше 300 километров, огромная каменная крепость, построена еще в средние века. Как досаждали новгородцы шведам, что пришлось построить каменную крепость. А там, кстати, Суворов приобщился. Он же ее как мог осовременил, там построил какие-то дополнительные укрепления. В общем, чего у Густава III не получилось... С флотом, опять-таки, ничего не получилось с неожиданностью, тем более, что русский остался. И тоже любопытные последствия вот этой первой же шведской неудачи в год, когда надо было все решить. А мы потом по опыту немцев знаем, если все быстро сделать, блицкриг иногда творит чудеса. Если правильно просчитано, правильно подготовлено, как на это своеобразно откликнулась Екатерина. Она написала либретто и заказала музыку для комической оперы «Горе-богатырь Косометович». Так она насмехалась над своим двоюродным братцем, который вообще в переписке называл толстяк Гу. Хотя не такой уж он был вообще-то толстяк. Вот как она его презирала, этого неудачника на шведском троне. Но там, правда, некоторые говорят, что вообще она эту оперу придумала против Потемкина, который там тоже зазнался. Ну, неважно. Там такой сюжет неопределенный, что вот там ходил, храбрился, богатырь, ничего не получилось. Комедия, в общем. Как должен был быть раздосадован несчастный Густав III. Ну, и это еще не все. Помимо вот этих вот нелепых военных неудач, когда все, время было упущено, и дальше, ну, было трудно уже рассчитывать на этот успех, там фактически мятеж начался в шведской армии, так называемый Аньяльский союз, когда больше 100 офицеров, ну, это вот на территории нынешней Финляндии, собрались вместе и объединились в такую организацию. Да что это такое? Да что это вообще за произвол и абсолютизм? У нас была, по сути, республика. Мы могли быть все избранными. У нас была сменяемость власти. Теперь пришел этот безумец, организовал провокацию на границе. Ничего у него не получается. Надо вернуться, причем, опять-таки, мирным путем они хотели. Во-первых, война незаконная, не хотим воевать. Во-вторых, надо созвать Рейхстаг, как водится, ну, как учредительное собрание, и решить, как нам жить дальше. Ну, еще там активный сепаратизм, если офицеры местные, финские, чем мы вообще с этой чертовой Швецией за нас будут тут решать, мы создадим свою собственную республику финляндскую. Ну, тогда они, шведы, в общем, все были, и местное самоуправление было, ну, как я уже говорил, контролировалось шведскими дворянами, где названия, которые мы все упоминаем, Нишлот там, или Фридрихсхам, только такие были названия у городов, и крепость главная Свеаборг, ну, Хельсингфорс, ну, Хельсинки хоть чуть-чуть похожи, а Свеаборг, это шведская крепость, это сейчас Суоменлинна, финская крепость, только прямой перевод, чтобы нет, теперь все по-нашему будет и на нашем языке. Так вот, ну...
Хотя выбор так и был выбором.
Выбор, вот шведское название сохранилось чудом. Мне вот такие чудеса редко остаются. Рига-то не поменялась немецкой, и выбор. Но это редко. Так вот, был Ревель, потом Таллин.
Таллин.
Да, так вот, там с топонимикой изменилось практически все. Было Аба столетием, потом Турку становится город. Был Тавастхус, потом Тампере. Ну, там чуть-чуть, может, посозвучу.
Подка тоже по-другому называли.
Да, Подка – это финское название, да. А, да, шведское было другое. Так вот, кстати, вот эти офицеры, они же обратились в том числе и к Екатерине с предложением, так давайте мы, вы нам тут автономию, а мы против нашего шведского короля. Ну, тут Екатерина не могла уже пережить такого якобинства. Она отказалась там что-то с ними обсуждать, потому что это все-таки нет. Это ваши шведские дела, а мы вот...
А здесь монархи.
Нет, монархи с монархами. Это, кстати, тоже забегая вперед, ведь когда война закончилась, как ни в чем не бывало, обменивались любезностями Густав III и Екатерина II.
Это после всего... Густав III еще деньги получил от нас.
Тоже загадочная история. Да, ну ладно, да. Там давайте расскажем по порядку, потому что дальше почти все события происходили на море. И тут вот, ну просто, мне кажется, потрясающе не повезло и адмиралам, и командующим, ну, как я уже сказал, потому что в основном военными действиями руководил с русской стороны полковник, генерал со шведской фамилией Ингельстрём, а основные победы это были у адмирала Грейга и Насау Зиген. Ну, Насау Зигена, правда, было поражение катастрофическое, ну, неважно. Ну как их там, вот, там ордена называть?
Там один русский был, командующий.
Чичагов.
Нет, Мусин Пушкин еще, который всем...
Не главный.
Не главный был, он, по-моему...
Мир Ингельстрём подписывал мир итоговый, да. И главнокомандующим основным был, там, как они чередовали, там... Это все сухопутные, там просто они важной роли не играли. Главное, на море. И вот первое же сражение Гогландское, это как раз вот когда и надо было, в июле 788 года, быстро и решительно блицкриг, оно закончилось для шведов совершенно неожиданным, если не поражением, то ну, неудачей, отступлением. То есть, как вообще планировали шведы? Они не просто планировали быстренько разбить русский флот, который, кстати, был еще и в разных местах. Что-то в Ревеле, что-то было в Риге, ну, понятно, в Петербурге, а от Петербурга еще и в Кронштадте. Ну, главная база была, конечно, в Кронштадте. И там же и главные верфи были. И захватив Кронштадт, все, можно было диктовать свою волю Петербургу, ну, как казалось, уже уверенно. Так вот, первое же сражение и недоразумение. Тут, правда, цепочка случайностей. Вот как мы говорили, что не повезло Войновичу, когда страшные шторма погубили русский флот в Черном море, а здесь, наоборот, штиль. И никто ничего не может делать. Вот встречаются русские и шведские флоты, а если нет ветра, то как маневрировать? Какие команды, какие флаги не поднимай, какой бы ни был дисциплинированный флот. Но впоследствии там уже галерный играл более серьезную роль, тем более, что там мелководье у берегов. Ничего не получается. Корабли как-то пытаются стрелять, в итоге... Дым-то еще тогда был от пороха такой, что ничего не видно. Бездымный порох позднее придумали, что все в белом дыму, не видно ничего. И в итоге сражение-то хоть и закончилось в ничью, но шведы отступили. И хотя там они посчитали, что победа наша, потому что один из русских кораблей в этом дыму оказался просто в окружении шведских линкоров и капитулировал. Но так как и наши сумели один шведский корабль, который таким же образом оказался в окружении русских кораблей, захватить, каждый победу приписал себе. Но по сути у шведов вот первое же морское столкновение закончилось несчастьем. Блицкриг не получился, и дальше война стала позиционной,
затяжной,
а это все.
Это еще не все в нашей программе. Сейчас мы послушаем выпуск новостей и потом продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказывать на сей раз о русско-шведской войне. Мы в первой части довольно подробно говорили о морских сражениях и о том, как вообще эта неожиданная и нежданная война возникла. А теперь мы просто продолжим рассказ о ней и о том, как эта нежданная война закончилась.
Да, мы остановились на том, что блицкриг шведский был сорван после сражения у острова Гогланд. И там я бы, да, завершил это сражение любопытным эпизодом. Там три корабля русских опоздали к сражению, ну как, штиль, там туман, ну там не туман, правда, был белый дым, ничего не видели, но какие были нравы, потому что командующий Грейк, командующий, приходится напоминать, да если не Чичагов, то понятно, то непонятно чей, да, Грейк командовал русской эскадрой, он отдал их под суд, просто не поверил, что вы там не видели там в белом дыму, паруса у вас там не наполняли свежим ветром, вы струсили, вы опоздали, а так бы еще неизвестно, как бы сражение в нашу пользу обернулось. Ну и тоже, на всякий случай, там тоже любопытно, что мы там говорим, уже упоминали Ингельстрема и Грейга, а на самом деле, по русским документам, Грейг – это Самуил Карлович, а Ингельстрем – это Осип Андреевич. Ну, как тогда и было принято. Ну, Ингельстрем, он, конечно, фамилия-то шведская, но это остзейская знать. А так как Прибалтика уже была включена в составе России, то его служба на стороне Екатерины II была абсолютно закономерной, и в то время как-то голос крови-то особенно не действовал. Мы уже не раз упоминали, генералы легко переходили с одной стороны на другую, французы служили в русской армии, немцы могли служить где угодно. Так вот, возвращаясь к Грейгу, командующему, тоже, к сожалению, вот не повезло этому человеку, не установлены ему памятники, нет орденом, но он был награжден. В общем, это шотландец, причем настоящий шотландец, может быть, там в детстве в килте ходил, который, да, он с юности служил во флоте, и когда попросила, это уже, наверное, все-таки по восшествии Екатерины II, хотя могу ошибаться, попросили русских у англичан прислать им знающих офицеров, вот он попал в эту когорту молодых перспективных, прибыл в Россию, поступил на службу и много чего полезного успел сделать. Например, вот в этом знаменитом Чесменском сражении, когда с помощью брандер, то есть горящих четырех судов, из которых вообще сработало только одно, сожгли почти весь турецкий флот, это же он лично участвовал, причем не команды отдавал, а был вот на этом брандере, который, представляете, вот вы видите, на пороховой бочке гигантской такой, который надо еще как-то управлять, в вас же тоже могут стрелять, все это взорвется, а надо еще как-то обеспечить, сцепить ее вообще в идеале с вражеским кораблем, потом поджечь, потом прыгнуть в воду, а это еще все в темноте, и добраться до своих. И вот он лично все это, ну там еще с одним английским офицером, это лично вот Грейк, ну тогда еще не адмирал, а офицер, произвел. Потрясающим вообще, ну я считаю, заслуга там исключительная. Но не только в Чесменском бою, у него была еще одна специфическая заслуга. Мы рассказывали когда-то про несчастную княжну Тараканову, которая вызывала себя за дочь Елизаветы Петровны. А кто ее привез тоже в Петербург?
Грейк.
Грейк, да, ее и доставил. Вот какой полезный оказался офицер. Потом он был губернатором Кронштадта и тоже очень много полезного сделал. То есть реальный администратор. Но тут вот это сражение, ну, как бы его там не трактовали, может, даже пусть в ничью и закончилось, по сути, но оно сорвало явно шведский блицкриг. Екатерина все равно не могла поверить в такое коварство своего двоюродного брата. А я уже говорил, план-то был какой? Разгромить русский флот, войти в устье Невы, захватить Петербург, так или иначе, и диктовать там дальше волю. Так все, столица наша, как еще? Это не какая-то Москва где-то далеко, где Наполеон ошибся. Тут все очень удобно. Это как раз было сложнее из Петербурга добраться, из Москвы в Петербург сухопутно, чем по морю из Стокгольма. Это же быстро и удобно, и что хочешь, можно привозить. Так вот, к несчастью, Грейк буквально через несколько дней заболел и умер. Он там в Таллине похоронен, и в отличие от многих других, мы там периодически упоминаем, ему повезло. В каком смысле? Потому что его надгробие там сохранилось. Вот. И дальше там были уже другие командующие, из которых вот Чичагов, например. Ему повезло, его чаще упоминают с фамилией. Повезло. Василий Чичагов. Но это правда. Ну, не будем лицемерить. В сталинские времена там же вся история такой стала механически патриотической. Пришлось вычеркивать людей с неправильными фамилиями. Что там у Барклая де Толли на уме? Не может такого быть, чтобы Барклай де Толли был русским патриотом. Ну, дальше будем рассказывать. Потому что год шведы потеряли, внезапность пропала. К 1789 году Екатерина уже оперу написала, ну, как мы рассказывали про незадачливого богатыря Косометовича, горе-богатыря Косометовича. Следующее сражение состоялось у острова Эланд, а это уже вообще юг Балтийского моря. Почему? Потому что у России был очень полезный и хороший союзник. Дания. Тоже держава, обладающая сильным флотом. Мы уже говорили, там это датское противостояние вековое.
Со шведами.
Со шведами. Южная Швеция, это вообще старинная известная датская территория, Споны, незаконно отобранные, вернем эту землю себе, встанем с колен, а в то же время у датчан была в руках Норвегия, и там мы еще и нанесем удар шведам в спину, хоть и горы, а непроходимые, там, ну, действительно, все так и было. Шведы-то вообще, как раз-таки, главная угроза была им такая сухопутная со стороны датчан, потому что она непосредственно Швеции касалась. А мы знаем, как и высадка десантов около Стокгольма пригодилась Петру Первому, чтобы шведы были более сговорчивыми. Так вот, надо было объединить флоты, ну, там не совсем был датский флот, но, тем не менее, объединенными силами, потом уже шведам противостоять. Значит, надо не дать русской северной эскадре объединиться с южной, по отдельности их разбить, все вроде бы правильно. И вот это вот сражение у острова Элланд закончилось, опять-таки, по сути-то, в ничью. То есть ни один флот другой не одолел. Там, правда, летом-то нет таких темных ночей, как на Черном море, там все вообще неплохо видно, белые ночи. Но, тем не менее, шведы опять отступили, и объединился русский флот, единую эскадру, опять-таки, ну, у несчастного Густава III ничего не получается. А тут еще какая любопытная подробность. Командовал ведь шведским флотом брат Густава III, тогда он назывался еще герцогом Карлом Сёдерманландским, а это будущий король, Карл XIII. Mm-hmm. Да. Но как рассказывали злопыхатели, что сколько бы он ни командовал флотом, а во время сражений все норовил в каюте отсидеться. Ничего ему не пригождалось. А мы еще раз расскажем, что флагман, это все знают. Это не просто как сейчас едет кортеж, а в нем 100 машин, где там сидит глава государства. Тут вот все, вот его корабль, вот мы весь свой флот, весь огонь направляем, и бывало гибли адмиралы, вот потому что всем видно, где он там находится. Так вот, про Чичагова тогда тоже кратенечко расскажем, там любопытная какая история, не можем не упомянуть, а пришлась на екатерининские времена. У нас же немного ученых было в 18 веке с русской фамилией, вообще один, Ломоносов. И он придумал, что чего мы ищем северный морской путь вдоль берега, мы же знаем, что Земля круглая, а короткий путь, он же через Северный полюс. А там же явно все должно растаять, там льды потрескаются, надо просто как-то между этих ледяных трещин, а там вообще, как-то он все рассчитал, что там, на собственно, Северном полюсе уже льда-то и нет. И отправили Чичагова, туда еще молодого, в начале карьеры, ну, судя по всему, Чичагову повезло, что он нигде там во льдах не застрял, ни Папанина, ни
Чичагова. Многие потом, да.
Как впоследствии, да, пытаясь там пробиться уже с помощью ледоколов до Северного полюса, он, конечно, не добрался, вернулся, слава богу, обратно, но это короткий путь через Северный полюс. В общем, он вернулся, прохода не нашел, но теперь мы знаем, что там вечные льды, там не получилось бы ни у кого, особенно на тех кораблях.
Путь короткий.
Ну, путь короткий, это правда, да. Самолеты летают через Северный полюс, во всяком случае, потому что так в Америку гораздо ближе. Ну, или там еще вот тоже любопытен Чичагов, такой характерный анекдот до той эпохи, ну, как анекдотом они называли забавные сюжеты, не в нашем понимании, да, там анекдот, что однажды вот он там докладывает Екатерине там о каком-то там успехе, это же всегда важно, самому рассказать, а не вместо тебя там донесение какой-нибудь Потемкин напишет, а потом Суворов фельдмаршала не получает. Так вот, и он как-то так увлекся, рассказывая Екатерине, как и что, и где они там шведов побеждали, что перешел на нецензурную лексику и испуганно замолк. Как же так? Тут же высокий стиль, тут же знать высшее. Какая бы она ни была немка, с акцентом говорила.
Ему ответила.
Да, и по сюжету байки Екатерина, да, ему ответила: да ничего страшного, я вашей морской терминологии не очень понимаю, но я поняла, что это касается каких-то морских терминов. Вы рассказывайте дальше. Вот. Ну и впоследствии там закончил свою карьеру Чичагов, когда участвовал в блокаде вообще французских берегов вместе с англичанами, с нашими злейшими врагами. То есть, ну как все могло пересекаться? Как мы говорили, что у Ушакова награда у турок турецкая была, а также вот и Чичагов мог вместе с англичанами против французов сражаться. Ну так вот, Чичагов там, его там упрекали в том, что он был такой вот нерешительный, осторожный, там отзывали его, назначали там новых флотоводцев, там Екатерина была скора на расправу. Но мы не будем осуждать, потому что знаем мы, как может обернуться вот это стремительно броситься в бой в одну штыковую атаку, а потом катастрофой по еще одному морскому сражению, до которого чуть-чуть позже доберемся, второму Рочинсалинскому, которое вообще стало крупнейшей катастрофой русского флота, когда почти все корабли русские были уничтожены. Но это было чуть позже, потому что в первом Рочинсалинском сражении, когда как раз отозвали, кстати, Чичагова как нерешительного, а командовал Нассау-Зиген, это, ну, понятно, что немецкого происхождения, но, тем не менее, реальный адмирал, очень смелый. И сражение закончилось исключительно успешно для русского флота. Шведы тоже всегда рискованно. Да, оставаться в какой-то бухте, там, держать смелую оборону, как вот по опыту Чесменской битвы. И тут вот они даже затопили при входе, ну, в единственном месте, где можно было пройти три своих корабля. Но русские умудрились сделать проход среди затопленных кораблей, ворваться в эту Укотки, ну, там пролив такой, и дальше привести все не просто к победе, а к разгрому и уничтожению. Ну, тогда были в основном корабли, как я уже говорил, там на мелководье галеры были полезны, особенно, ну, как мы сказали, там штиль и все. Какой там смысл от парусных судов? Так вот, Карл Нассау-Зиген, феерическая победа, и она, наверное, в какой-то степени его ослепила. Потому что это было только первое Рочинсальмское сражение. Рочинсальмское сражение, это все шведское название, это и есть Рочинсальм, это шкотское и есть, как мы упоминали по-фински, а котка это по-фински просто орел. Так вот, потому что там было еще Ревельское сражение около Таллина, соответственно, которое там уже командовал Чичагов, опять продав против Сёдора Манландского, опять закончилось оно для шведов неудачей, хотя вроде бы они так особенно кораблей не потеряли, но там уже, ну все, уже бессмысленно было рассчитывать на то, что удастся шведскому флоту прорваться к Петербургу, потому что не получалось ничего. И когда, казалось бы, уже все дело шло к благополучному заключению мира на наших условиях, вот тут вот и случилось, тоже не можем не упомянуть, почему, наверное, еще война так остается в тени. Второе Рочинсальмское сражение, причем после двух относительных удач при Красногорске, при Выборге, когда опять-таки шведы каждый раз отступали. Это вот второе Рочинсальмское сражение, оно по статистике потерянных судов, оно реально является крупнейшим в истории поражений русского флота, когда было потеряно 64 корабля. Бывали сражения, в которых было меньше кораблей, ну не все были крупные, конечно же, разные. Даже катастрофа в Тихом океане меркнет, ну потом уже будем позднее рассказывать, в 1905 году несчастье это с потерей всего русского флота. Ну так вот, а здесь опять-таки Нассау-Зиген несчастный, который, ну как тут его упрекают, он как будто бы хотел к дню рождения Екатерины, нет, ко дню восшествия на престол, его такой подарок, это же когда были заложены традиции, да, победы, ко дню 7 ноября, к рождению вождя, вот откуда корни, вот где они, истоки вот этих вот авантюр. Причем Нассау-Зиген был абсолютно уверен, вот все понятно, вот перед нами шведский флот, а мы вот уже какие смелые, сейчас мы опять ворвемся в эту бухту, всех перережем, перетопим, победа наша. И не получилось ничего. Хотя шведы, казалось бы, оказались в точно такой же ситуации, но подготовились. Во-первых, береговые батареи. Мы уже упоминали, что стрелять с корабля при качке, это не то же самое, что с берега, когда еще и на высоте, и все хорошо видно. Ну, в общем, закончилось все это реальным несчастьем для русского флота. Почти весь Балтийский флот был потерян. Но отдадим должное герцогу Нассау-Зигену, тоже такой колоритный персонаж. Отдельная про него история, к сожалению, сейчас уже не сможем рассказать. Советую почитать, чего он там успел и где он послужил, и чего там навытворял. Какой поступок совершил адмирал после вот этого разгрома, да еще и оставшись в живых на свою беду? Он вернул ордена Екатерине, все, что у него до этого было, за все победы. Я виноват, как часто мы видим таких вот генералов, которые, вот у Сталина кто-нибудь из генералов бы после какой-нибудь катастрофы в 42-м году под Харьковом пришел бы и вернул бы свои награды, ордена Ленина, потому что вот все недостоин я. И Екатерина, конечно, простила его за это, за все, тем более вот какой благородный поступок, и предыдущие были у него заслуги совершенно очевидные. Но там еще определенное несчастье случилось вообще-то на суше. Мы говорили, что за два года до этого у шведов не получалось ничего, а в 1790 году состоялось практически единственное сражение в Финляндии в Керникоске, и оно закончилось для русских неудачей. Командовал, как мы уже говорили, Ингельстрём Осип Андреевич, да, и кто там еще погиб? Кого отправила Екатерина, так как все Кутузовы и Суворовы на юге, в помощь ему? Принца Ангальд-Бернбургского. Вот такие были командующие. Причем этот несчастный Ангальд-Бернбургский погиб в сражении. То есть реально шел смело в атаку на шведов. В общем, сражение закончилось для России, ну, как пишут деликатно там, неудачей, а вообще поражением. Но так как и шведы уже ни на что так всерьез не рассчитывали, было понятно, что Петербург не захватить, И несмотря на... Ну, то есть мы еще раз повторимся, они вроде бы разгромили Балтийский флот, вроде бы одержали сухопутную победу, но настолько эта война всем надоела. А главное, что Россия уже одолевала Турцию. И тут уже была такая реальная опасность, что вот-вот Турция... Ну, Измаил, правда, еще был не взят, про который мы уже рассказывали, но тем не менее, сейчас придет сюда этот Суворов с Кутузовым. Ну, тогда, конечно, не они были на слуху, хорошо, там, Потемкин. И тут Екатерина задумается, а не добраться ли нам и до Стокгольма? Чего мы там все ждем? Ну, как минимум, всю Финляндию там. Надо было заключать мир, и этот мир был заключен, так называемый Вавельский мирный договор, по которому вообще все закончилось ничем. То есть, вот статус-кво. Очень дружелюбно и мирно.
Это исходная позиция.
Да, причем кто заключал мир России со Швецией? Ну ладно, со шведской стороны Армфельд, а с русской тот же Энгельстрём. То есть я не знаю деталей, но может быть, вполне может быть, что он говорил с Армфельдом на шведском языке. Заключает там всякие пункты, потому что среди очевидных пунктов, что подтверждается нерушимость границ, никаких серьезных территориальных изменений, граница тогда была по реке Кюми, это вот около города Котки, это существенно дальше на запад от Выборга, чем сейчас.
А это же после этого, еще были войны.
Границу. Вот, мир был заключен, но был, да, как вы уже упомянули, очень любопытный секретный пункт, что Россия выделяет Густаву III деньги, лично деньги ему.
Какие-то личные
военные. И тут до сих пор, так как между нами не рассказали нам в своих мемуарах ни Густав III, ни Екатерина II, о чем там они по-свойски, напомним, это же двоюродный брат и сестра, договорились, потому что злопыхатели говорят, что по сути это была завуалированная контрибуция, все-таки мало ли что, турки-то далеко, а шведы близко здесь, мало ли как еще там они захотят. А доброжелатели говорят, что Екатерина просто всерьез была напугана там уже всем этим якобинством, и чтобы Густав III, не чужой человек, ну да, да, лучше монарх, лучше с ним иметь дело, потому что сейчас там эти республиканцы шведские поднимут голову, а мы знаем, чем республиканцы французские очень быстро добились. Республиканская французская армия, там поразительные успехи были у нее.
Но у них, несмотря вот на эту войну, и личные отношения потом вполне...
Да как ни в чем не бывало, милая переписка, сестрица, братец на немецком языке, опять такие, что им там разменивать на язык Пушкина.
Да, как удивлялись, когда впервые там обнародовали переписку Александра I с Наполеоном. Да? А Наполеон во время войны, да, такой отец.
Милый брат.
Пишет, да, брат мой, да, брат мой. Там, и так далее.
А потом, да, когда победы уже достигаются, это же вообще было, называть брат, это признать себе равным. А потом уже нет, выскочка, корсиканское чудовище. Потом можно вообще игнорировать письма. Это, кстати, Александр I завел моду вообще на письма не отвечать, как потом Молотов описал там эти свои страшные резолюции про пленных. Да, да. Ну, про Энгельстрёма там можем еще упомянуть, что вообще он дожил до 85 лет, что для тех времен вообще дело такое потрясающее. Много где был губернатором, то есть на русской службе честно служил. Ну вот, не заслужил памятника.
А у шведов была цель Санкт-Петербург?
Да.
В смысле, взять Санкт-Петербург?
Нет, вообще
или,
по планам...
Или по планам что? Завоевать какие-то земли?
Тут был Густав III сравнительно реалист. Несмотря на весь вот этот авантюрный свой план, но тем не менее граница по реке Сестрин, то есть Выборг, вернуть, ну вот на севере не шло, Карелию, то есть вернуть себе, нет, на Петербург он уже не претендовал. И еще раз напомним, вообще в ту эпоху вот так вот между собой в Европе договориться было очень сложно. Потому что тут же подключалась дипломатия какая угодно, ну как это называлось, сдержки и противовесы, чтобы, не дай бог, никто не усилился. И как только кто-то начинает побеждать, соседи тут же против него объединяются. То есть в итоге же Наполеон воевал со всеми. Он их всех разбивает, а они потом против него объединяются. Потому что невозможно такого допустить, чтобы кто-то был сильнее других. И тут Густав III, который вообще получал без конца субсидии и дотации, там, ну ладно, от турков для пользы дела, но везде же брали в долг. И потом под конец его правления, там же, это тоже очень любопытная история, на каком-то этапе, кстати, не первый раз, там же в Швеции уже не было денег, а расплачивались, мы вот в журнале «Дилетант» это упоминаем, медными пластинками такими. Потому что единственное достояние Швеции, которое было в руках, более-менее в руках короля, это медные рудники. И вот просто уже там, не размениваясь на чеканку монет...
Деньги печатали.
Печатали деньги 20-килограммовых. Но это, правда, раньше было. У Густава III там он пытался бумажными деньгами тоже, там все это быстро обесценивалось. Это все баловались. Но там реально было разорено. королевства. И в итоге, еще раз напомним, все это припомнили Густаву III, когда его, ну правда, уже существенно позже пристрелили в спину во время маскарада.
Да, но еще надо сказать, что русофобы, английские и немецкие, были очень недовольны тем, что Густав III заключил мир с Россией.
Это опять-таки всегда давешняя история, кто с кем не посоветовался, деньги брал, потом все сделал по-своему, отдавая деньги назад, но как будто бы для этого и просил, как говорил Густав III, я же должен рассчитаться, сестрица Екатерина, дай мне денег, я там рассчитаюсь по долгам, чтобы все мирно заключить. Ну там непонятно, потому что вот тут вот очевидных источников все-таки это была контрибуция или все по-честному. Ну, тоже напомним лишний раз. Все завоевания Петра, связанные с Прибалтиком и Петербургом, чем закончились? Тем, что он заплатил шведам отступных, а по сути тоже контрибуцию. Не бесплатно все это досталось. То есть проигравшая страна, Швеция, закончила войну, получив от России 3 миллиона, ну тогда это ефимками называлось, да, серебряных талеров, что тоже было для разоренного российского бюджета, ну, наверное, не последними деньгами. Если осталось немножко времени, я вот периодически возникает вопрос, мы просто упоминаем границы с Финляндией, и здесь нам в Петербурге...
Еще пару минут есть.
Да, волнующий вопрос, как так получилось, что вроде бы Выборг был наш, входил, ну, это официально входил в Выборгско-Петербургская губерния, а дальше там граница была вроде бы со Шведами с Финляндией, потом и Финляндия наша, а почему опять река Сестра? Дело вот, как я уже мельком упоминал, в различных экономических методах хозяйствования. Захватили Выборг, исконную, ну, по тем временам, там, столетиями уже шведскую территорию, где вроде бы крестьяне, так как шведы на том этапе, шведские дворяне, были несговорчивыми, присягу приносили своему королю, но это мы про Северную войну еще говорим, да, уезжали, не соглашались, верили, что вернут эту землю себе, а Петр I, захватив Выборг, ничего не отдал, и поселил своих дворян. Приезжает, соответственно, всякие там Долгоруков, боюсь там ошибаться с фамилиями, всякое знает, там Шереметьев, и устраивает барщину среди крестьян. Потому что старинное русское правило земледелия.
Они не понимают.
Что... Они не понимают. Вот сколько-то там платить какие-то подати, лучше деньгами, это понятная история, но работать на поле барина непонятно. Точно так же и у русских. Вообще это, казалось бы, идеальная система деньгами. Она и крестьянам полегче, и на деньги же проще покупать, чем что-то эти зерно самому надо продавать. Вот до какой степени вот это была закостенелость. И, в общем, так получилось, что крестьяне разбегались, не работали. А и так земля была разоренная. Это впоследствии Карельский перешеек расцвел в более поздние времена, когда уже во времена Александра I, когда Великое герцогство финляндское было присоединено целиком к России, и Выборгская губерния, вот вплоть до реки Сестры, была отдана в управление нашему младшему брату, и так тут же все наладилось. Когда вот исчезли все эти препятствия с попытками внедрить там механическое крепостное право, там, конечно, отличалась система, ну, в той же Прибалтике, присоединенной к России, но там, правда, все это азейское дворянство, оно же... Чуть позже там у Павла I выторговало право отменить, по сути, крепостное право, потому что оно очень невыгодное и неудобное. Но в России во внутренне все было не так. И вот во времена Александра I граница-то и прошла по реке Сестре в двух шагах от Петербурга. Но тогда никто ничего не подозревал. И вот опасность границы близко, и потом майнинский инцидент и все остальные драматические истории.
Да, ну а мы завершаем рассказ о русско-шведской войне, но не о Екатерине II и династии Романовых, так что до следующих встреч. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.